Мир вам, дорогая церковь! Сегодня с Божьей помощью хочу на основании 13 главы первого послания Коринфянам продолжить с вами рассуждать над те качества любви. Давайте прочтем сперва 4 стих 13 главы и далее мы продолжим. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Любовь долготерпит, милосердствует. Аминь. В прошлый раз мы говорили о том, что для христианина любовь – это библейское требование. Это абсолютная необходимость. Это Божие повеление. И мы рассуждали о том, что такое долготерпение в любви. Мы говорили, что кто обладает или в ком проявляется долготерпение в любви, у этого человека сердце распахнуто, расширено. Он способен вмещать всех людей с их недостатками. Он великодушный. Мы говорили о том, что любовь без долготерпения – это не есть истинная любовь. Сегодня с Божьей помощью мы будем рассуждать о том, как любовь проявляется в милосердии, о том, что любовь без милосердия не есть истинная любовь. И эта тема «Любовь милосердствует» вполне соответствует сегодняшнему дню, сегодняшней тематике. Давайте вначале попробуем ответить на несложный вопрос. Что такое милосердие? Милосердие в любви. И какое определение мы можем давать? Друзья мои, если долготерпение, да, в любви или великодушие – это внутреннее состояние, и это состояние чувствуем и знаем мы, и видит Бог этот внутренний настрой, так милосердие в любви – это внешнее проявление в добрых делах. Это внешнее проявление этого внутреннего настроя. Это наше отношение щедрой доброты к другим людям. Ну, есть и другие определения. Это щедрое добросердечное расположение к человеку, который не заслуживает это. И чтобы лучше понимать сущность милосердия, мы рассмотрим два фактора, определяющие милосердие. Первый фактор – это именно отношение щедрой доброты к людям. И второй очень важный фактор, очень важный – это справедливость. Начнем с последнего, потому что это весьма важный фактор. Вы знаете, все мы пользуемся вот этими терминами или выражениями. Справедливо, несправедливо. И это понятие играет большую роль в жизни человека. Мы знаем, что все люди имеют определенную схему ценностей или систему ценностей. Да? И у каждого человека эта система разная. И каждый регулирует ее по-своему. Вот. Что-то считаем, что согласно нашей системе ценностей, что-то справедливо, а что-то несправедливо. То есть то, что выходит за рамки вот этой системы ценностей. Я приведу вам евангельские примеры. Все вы прекрасно знаете, когда один из разбойников, обращаясь к другому разбойнику, говорит следующие слова. Евангелие от Луки, 23 глава, 41 стих. «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он, то есть Иисус, ничего худого не сделал». Вот это доступная, очень понятная иллюстрация того, что справедливо или несправедливо. В данном случае один из разбойников, или эти разбойники, они нарушились вот эту систему ценностей, которая заключалась в закон. И на основании этого закона, поскольку они нарушили вот эту систему ценностей, значит, предусматривалась смертная казнь через распятие. И поэтому один из разбойников, говоря другому и указывая на Иисуса, говорит: мы-то справедливо страдаем, а он несправедливо. Он ничего худого не сделал, ничего плохого. Вот это понятие справедливо-несправедливо существует во всех сферах жизни, только у каждого из нас своя система, и каждый человек по-своему регулирует. Но я хотел бы сказать сегодня и заострить внимание, что есть Божья система справедливости. И это очень важно, очень важно. Для нас, христиан, это святой ориентир, и мы все должны руководствоваться именно вот этой системой справедливости. Поэтому я предлагаю вот в продолжении, чтобы порассуждать вот над такой мыслью. Божие милосердие в любви, какое оно? Как оно проявлялось и как оно проявляется по сегодняшний день? Это очень хорошо. Очень хорошо изучать такое качество милосердия в любви по тому, кто является источником вот такого милосердия. И все вы согласитесь с псалмопевцем, потому что он четко и ясно, значит, провозглашает, что наш Бог – это милосердный Бог, это многомилостивый Бог. Вот такой Бог у нас. И я предлагаю, чтобы посмотреть именно на первый аспект Божьего милосердия, на справедливость. Как Он проявляет свою справедливость. Я приведу вам яркий библейский пример, который очень ярко показывает вот Божие милосердие и Его справедливость. Давайте вспомним историю израильского народа. Бог своей десницей вывел израильского народа из Египта. И через короткое время он дал им 10 заповедей у подножия горы Синай. После этого, после короткое время, мы читаем в Библии, что Моисей отправляется на гору, и там находится где-то, не где-то, а 40 дней. И это было немножко больше того, ну, на что рассчитывали евреи. Что же случилось дальше? Мы читаем вот в 19, в книге Исход, 19 глава и другие главы, что они пришли к Аарону и сказали: мы не знаем, где этот Моисей. Мы не знаем. Поэтому мы предлагаем, давай-ка соберем наше золото, вылим тельца и скажем, что это наш Бог, который вывел нас из Египта. Исход 32-23. А ведь первые заповеди как раз об этом и говорят, и запрещают. Не делай, не делай, да не будет у тебя других богов, и не делай себе никакого кумира, никакого изображения, и не поклоняйся им. Они обещали, что все, что ты повелел, нам мы исполним. И буквально через короткое время они нарушают все это. Теперь здесь и в данное время у Бога есть моральное и юридическое право по справедливости наказать их по полной катушке, по полной программе. Что же происходит дальше? Но мы видим, Бог, было бы справедливо, окей, не хотите, я не буду наказывать, уничтожить вам, но я оставлю вас вот с вашим тельцом, идите дальше, пусть он поведет дальше в Канаан. И было бы справедливо. Но мы читаем дальше как раз о том, что после того, как народ согрешил, Моисей, надеясь на Божию милость, второй раз поднимается на гору, и, приближаясь к Богу, он слышит голос, очень такой особый голос. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И на сей раз Господь сам своей рукою пишет на этой скрижали то, что было написано на прежних, которые Моисей разбил их. Так послушайте, что интересно, что через несколько сот лет, через несколько сот лет, вот если откроем книгу Неемии, 9 глава, начиная с 18 стиха, мы читаем следующие слова. «И хотя они сделали литого тельца», это через несколько сот лет, «и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великое оскорбление, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне». Вот оно, Божие милосердие в любви. Вот что означает «любовь милосердствует». «По великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пустыне, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути». Вот это есть то милосердие в любви. Так эти люди, Неемия, вместе со священником Езрой, с левитом, не могли вот остановиться от словословия, вспоминая, насколько Господь проявлял свою безграничную любовь и милосердие к ним. Приведу вам другой пример. Другой пример. Вспоминая пророка, все знаете, да? Один из малых пророков, Иону, пророка Иона, который в своей проповеди, да, во второй главе, мы видим, как он провозглашает ниневитянам Божий вердикт. И он говорит, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Все, закончится. Встревожились ниневитяне, поверили и обратились от злого пути, написано своего, и Бог пожалел и не истребил их. Посмотрите, как реагирует Божий раб. Иона же сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу: «О Господи, я так и знал, что ты благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Сожалеваешь или сожалеешь о бедствии?» И он как бы упрекал Бога в несправедливости. Справедливо было в его понятии, чтобы Бог истребил их, чтобы никто не остался в живых. Так он думал. И он настолько огорчился, настолько был огорчен, что больше не хотел жить. Больше не хотел жить. И тогда Бог подходит к нему. Я хотел, чтобы мы прочли вот это место. Подходит к нему и говорит Амоса. И говорит, 4 глава. С 4 стиха. С 4 стиха. «И сказал Господь, неужели огорчило тебя так сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу. И сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточило растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Иону, так что он изнемог и просил себя смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда Господь сказал: Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, некоторые полагают, что это дети, и множество скота, мне не ли пожалеть? Друзья мои, вот вам проявление испорченной греховной природы человека, хотя вроде бы был и он с Богом в какой-то мере, но было непонимание и определенное расстояние. И посмотрите, насколько милосерд Бог. Вы знаете, рассуждая о своем духовном состоянии и о духовном состоянии церкви, я часто говорю моему Богу в моих молитвах. Знаете, что я говорю и прошу? Господи, как мы часто не похожи на Тебя. Просто не похожи на Тебя. Я говорю, прости, милосердный Бог, за то, что я не способен радоваться Твоему милосердию к другим, которые Ты благословляешь, как считаешь нужным, и защищаешь. Прости, Господь. Поэтому сегодня, как никогда, очень важно, чтобы наша система справедливости соответствовала Божьей системе справедливости, потому что она одна единственная. Вот эта система является истинной и объективной. Итак, милосердие в любви – это тогда, когда люди заслуживают плохого, а мы, проявляя любовь к ним в добрые дела, проявляем вот это милосердие. Вот это милосердие в любви. Дай Бог, чтобы у нас было именно так. Я хотел бы дальше говорить еще и о другом. Божие милосердие – проявлялось не только к Израилю и не только к ниневитянам, но оно проявляется и к нам, и к этому миру. Бог пока в своей любви долго терпит. Оно проявлялось вот тогда, проявляется и сегодня. Все, что мы имеем, как говорит апостол Павел, для вот этой жизни и для благочестия, все от милосердного Бога. Буквально все. Иногда люди ропщут. Конечно, это свойственно неверующим, это свойственно тем, которые, вот, возможно, имеют неблагодарное сердце и имеют претензии, предъявляют Богу претензии о том, что Он не обеспечил их тем, на что они рассчитывали. Да ведь это же полный абсурд, согласитесь, человек, который не слушается и Бога, потом еще и имеет претензии к Нему. Ну, нельзя. Несправедливо так вот размышлять и предъявлять Богу претензии. Я хотел бы посмотреть на второй аспект Божьего милосердия, который я упомянул в начале. Это широта сердца, это отношение щедрой доброты к ближнему нашему, к другим, то есть относиться с добром к тем или к тому, кто недостоин, не заслуживает это. Конечно, в совершенстве вот проявляет себя вот этим качеством только Бог, только Отец Небесный. И это ясно видно вот в притче о блудном сыне. Все вы прекрасно знаете. Вот этот молодой человек, заблудший сын, он недостоин был называться и стать сыном своего отца. Это справедливо, потому что он пренебрегал полностью, 100%. Однако Отец дает ему это звание из его милосердия. И его распростертыми руками, имея широкое сердце, распахнутое, встречает и говорит: «Сын мой вернулся домой». Это характеристика Божьей природы, это его качество, милосердие в любви. Конечно, на этой земле никто из людей не мог еще проявлять вот это качество в совершенстве. Только Сын Божий. Иисус есть высший образец любви. И когда мы смотрим на Христа, на его воплощение, то его приход на землю, вы слышите? На Рождество, когда вот мы празднуем рождение Иисуса Христа, его приход на землю, он сам по себе уже был актом милосердия. Актом милосердия. И это по простой причине. Дело в том, что Бог не был обязан спасти людей. Бог не был обязан, они сами восстали, сами избрали себе этот путь. Пусть и черпают результаты вот этого пути. Но мы читаем, что Бог по милосердию своему посылает Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше эту мысль апостол Павел развивает, когда мы читаем второе послание Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа Иисуса Христа. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою». И продолжая эту мысль, мы читаем далее Филиппийцам, послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 стихом. «Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба». Заметьте, по справедливости Сын Божий равен Богу, а вот по милосердию Он утяжил себя. По справедливости он не должен был уничижать себя, но, любя нас и смиловался, он оставил небесную славу и пришел на эту землю, чтобы решить проблему твоей греховной жизни и моей греховной жизни. Но Иисус Христос проявлял вот свое милосердие в разных сферах жизни людей. Он-то прощал им грехи, он исцелял больных, он воскрешал мертвых, он и кормил голодных. Кормил, он жалел, он сочувствовал. И о нем написано в Писании: «сжалившись же над ними». Вот были вот такие чувства. Он не мог пройти просто вот так мимо человека. Кормил, хотя эти же люди, большинство из них, через некоторое время будут кричать: «распни его!» Так я хотел спросить вас и себя, справедливо ли это? Конечно, несправедливо. Я вам скажу больше. Справедливо было бы, чтобы он распустил, расформировал и эту группу 12 учеников, потому что они часто не повиновались, не слушались, забывали, забывчивые. Один-три раза отрекся от него, другой предал его. Он мог бы назначить, провозглашать конкурс на весь мир посредством каких-то анкет, как принято у некоторых, да, и выбрать лучших из лучших. Однако наш Господь своей безграничной любви и милосердия к ним возился с этими душами, с этими учениками и выкопал из них фундамент, основание церкви. И мы ныне говорим, что у нас учение Иисуса Христа и учение апостолов. Без милосердия не было бы основания церкви, не было бы ни твое, ни мое спасение. Он принял на себя не чужие страдания, он страдал несправедливо. И далее, конечно, самый яркий вот пример или актом милосердия является его заместительная жертва. Заместительная жертва Иисуса Христа, принесенная на Голгофском кресте. На Голгофском кресте. Это уже было совсем несправедливо, друзья мои. И вы согласитесь со мною. Наше спасение возможно было только благодаря милосердию Бога. И послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Он характеризует нашу природу. Ну, как я, как ты выглядел до покаяния, да? Наш портрет. Он говорит, и вас мертвым по преступлениям и грехам вашим. Далее он говорит, по природе чадами гнева и так далее, и так далее. Друзья мои, что справедливо делать вот с такими людьми? Что справедливо? Справедливо ад, погибель. Но интересно, 4 стих начинается с очень важным словом в оригинале. Но Бог, богатой милостью Своею, великой любви, которая милосердствует, как говорит Павел, Бог оживотворил и спас нас. И там написано, благодатью мы спасены. Вот вам Христово милосердие в любви. Это чрезвычайно важно знать, что Он понес наши страдания из милосердия к нам. Это так важно, друзья мои. Итак, земная жизнь Господа Иисуса Христа и особенно заместительная жертва на Голгофском кресте является ярчайший примером милосердия. В заключение я хотел бы, чтобы мы ответили на другой немаловажный вопрос. Как научиться быть милосердным? Как научиться быть милосердным? И как милосердие проникает и пропитывает нашу жизнь и проявляется в нашей жизни? Как практически это? Есть 3 шага. Я коротко пройдусь, чтобы каждый из нас мог ориентироваться. Первый шаг. Помните, что истина неразрывно связана с милосердием. Вот эта истина неразрывно связана с милосердием. И я говорю это и призываю для того, чтобы соответствовать Божьим требованиям, нам нужно читать Библию, нам нужно исследовать Писание. Для чего? Дабы тогда, когда мы будем совершать дела милосердия в любви, чтобы мы совершали это с рассудительностью. Дабы не дай Господь нам проявлять милость и милосердие ко греху. А что бывает и такое? Да бывает. Свойственно человеку, особенно тогда, когда родной брат или родственник, или друг, или земляк, симпатизируя, закрывает глаза на грех и старается оправдать. Вместо того, чтобы исповедовать грех, мы совершаем грех над грехом. Это мерзость пред Богом. Это неугодно Богу. К сожалению, иногда случается и это. С другой стороны, истина без милосердия знает, во что может превратить нас. Мы можем стать фарисеем, жестокосердным. Это случилось с книжниками и с фарисеями в дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Поэтому истина и вот добрые дела, милосердие идут рядом вот с истиной, параллельно. Истина и добрые дела, практическая сторона, проявление внутреннего настроя. И об этом мы читаем ясно Псалом 39, 12 стих. «Милость Твоя, истина Твоя, да охраняет меня непрестанно». Оказывается, вот что может защитить меня, когда я буду ссылаться на истину, проявляя внутренний настрой в добрых дел, в добром отношении, благоговея перед святым Богом. Далее, Соломон, наставляя своего сына, он говорит, притчи 3:3, «Милость и истина, да не оставляют тебя». Да не оставляю тебя, без этого ты погибнешь, сын мой. Оказывается, вывод простой. Общий эффект от истины будет равен уровню милосердия. Вот так действует милосердие в любви, друзья мои. Второй шаг. Помните, что наш Бог – это милостивый Бог. И мы имеем повеление от Него. Будьте и вы милостив, как ваш Бог. Будьте и вы. Сегодня, когда мы стоим пред причастием, очень важно вспомнить свое прошлое и цену твоего искупления. Как много Господь простил нам, тебе и мне. Как много. И Он говорит, постарайся подражать мне. И прости всем твоим должникам. Если мы не учтем это, дорогие братья и сестры, мы попадем под осуждение, как попал тот должник, которому было прощено очень много. Помните? Где-то 10 тысяч талантов, и который не был способен и не захотел простить своему должнику где-то 100 динариев. И что в конечном итоге? Погибель. Погибель. У Бога да, да, нет, нет, что сверх этого, от лукавого. Он четко говорит. И в заключение третий шаг, помните, что мы призваны подражать Господу Иисусу Христу. Павел часто говорит, как возлюбленное чадо, подражайте Богу, имейте те же чувствования, но не ссылайтесь на вашу душу, на свои чувствования, на свой разум, на свою волю, не своевольничьте. Научитесь подчинить свою волю, волю Отца Небесного, свои чувства Христовы, имейте ум Христов, как говорит апостол Павел. И тогда Бог начнет регенерировать или генерировать вашу жизнь. Воспроизведет то, что называется рождение свыше. Вы получите новую природу и способность проявлять Божию любовь в добрых делах, так как проявлял Господь Иисус Христос. А Он очень хочет. И он хочет еще до нашей эры. Он говорил израильскому народу, и пророк Михея говорит очень четко в 6 главе 8 стихом. «О человек, сказано тебе, что добро, и что требует от тебя Господь». Что требует? Это императив. По-английски «must». Что требует? Действовать справедливо. Любить дела милосердия. Смиренно, мудренно ходить пред Богом. Большая ошибка зацикливаться вот на свои чувства, вот на своих чувствах. Почему? Потому что мы человек, существо ограниченное, и наши чувства ограничены. И поэтому очень важно понимать Божий призыв и Божий принцип. Милосердие в любви проявляется по-настоящему, как угодно Богу, только в самоотверженности. Потому что Христос сказал: кто хочет быть моим учеником или идти за мною, отвергни себя, способности твоей души, в том числе и те чувствования. Да? И дальше, возьми крест свой, и что делать с этим крестом? Просто вот так на шею? Нет. Быть готовым распять своего «я» каждый день и следуй со мною. Таким путем мы достигнем и уподобимся нашему Господу Иисусу Христу в милосердии, в любви. Как в материальном плане, потому что милосердие в любви проявляется не только в материальном плане, но и в духовном плане. И, пожалуй, это ценнее, и об этом говорит апостол Павел. Очень знать, что оно должно проявляться в заботе, духовной пользе о других. Послушайте, что говорит апостол Павел. Или 2:4. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Оказывается, Божия благость, Божия благодать, Божие милосердие ведет тебя к духовному благу, к духовным ценностям, к спасению души, к получению дара жизни вечной. Но на нас лежит очень большая ответственность. Бог очень хочет, чтобы через меня, через нас проявлялось качество Его природы, Его любви в долготерпении, Его любви в милосердии, в добрых делах. Он очень, очень хочет этого, так как делает это Иисус во спасении многим. И теперь у меня вопрос для вас и для себя. Проявляем ли мы вот такое милосердие, вот такой характер? Есть ли у нас вот эта черта такого характера, чтобы люди, глядя на нас, сказали бы: да, это истинные ученики Господа Иисуса Христа. Да, стоит примкнуть к ним, чтобы люди полюбили Бога через тебя, каялись, спаслись и славили Бога. Это серьезный вопрос. И на него нужно ответить практически. Не словом и языком, а делом и истиной. Помоги всем нам, Господь. Аминь. Давайте мы помолимся, друзья. В благоговении прославим Его.